Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы музыкальное приношение Мстиславу Ростроповичу и кукольные лица Москвы с Петербургом. Во второй части передачи Грузия, Киргизия, страны Балтии в зеркале киношока, лагерный театр отца Иоанна Конюхова и новая книга Юрия Семенова. Мстислав Леопольдович Ростропович в течение 17 лет возглавлял Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне. Именно здесь, с 12 по 16 октября, пройдет музыкальный фестиваль «Посвящение Ростроповичу». 12 октября в Вашингтонском соборе святого Иоанна Предтечи пройдет поминальное богослужение. За ним последуют концерты в Кеннеди-центре. А в декабре еще один фестиваль памяти маэстро в Баку, городе, где он родился. Обо всем этом мы говорим с Ольгой Ростропович, директором фонда помощи молодым музыкантам.
Вот если вы можете вспомнить, что сам Мстислав Леопольдович рассказывал про Баку?
Папа так подробно никогда об этом не рассказывал, потому что у него не было просто даже времени сидеть и рассказывать. Но он очень любил этот город. Он с таким счастьем всегда вспоминал вот несколько лет, которые он там провел. И, конечно, когда президент Азербайджана тогда Тайкумат папа расселил ту квартиру, где папа раньше жил, а потом стала коммунальной, и расселили ее, сделали из нее музей. И назвали именем Мстислава Леопольда Ростроповича. Конечно, для папы это был величайший подарок, потому что папа очень любил своего отца и очень рано его потерял. Папе было всего 14 лет. Тот факт, что было поставлено его имя рядом с именем его отца, и школа была названа Мстислав Леопольд Ростропович, и улица Мстислав Леопольд Ростропович. Для него этот город был всегда очень важным. А когда он уже был болен, и я с ним в больнице провела 2 месяца, буквально жила с ним в больнице, во-первых, он рвался туда исполнить оперу, которая была написана, хотела продирижировать. Сделать, в общем, так не получилось из этого папиного желания исполнить эту оперу. Выросла вот эта идея фестиваля, потому что папа просто хотел, чтобы я это сделала. И мы надеемся, что, в общем, в конце концов, папина вот эта мечта, он хотел, чтобы Баку стала музыкальной столицей. В общем, в каком-то смысле это он мне дал такое указание, которое я стараюсь как могу исполнить.
Я просто думаю, вот всякий благородный ребенок сделает все, что от него зависит, для того, чтобы эта мечта была осуществлена. Но, с другой стороны, любой, даже самый благородный человек может думать: ой, папа, какую-то мне тяжелую задачу придумал.
Ну, понимаете, что такое? Во-первых, как тяжело. Во-первых, уже тяжело было родиться дочкой Ростроповича с дури, начинать играть на том же самом инструменте, понимаете, уже просто на виолончели, уже это тяжело. Живешь с этим, если надо, так надо.
Ольга, а где все-таки вот тяжелее организовать фестиваль, в Вашингтоне или в Баку?
Это, наверное, в Баку это было сделать проще, потому что когда люди на таком энтузиазме хотят что-то сделать, они могут обойти массу шероховатостей, которые в Вашингтоне, например, обойти просто невозможно. Там нужно делать все заранее, там нужно делать какой-то специальный фандрейзинг, там нужно будет подписывать контракты, потому что там есть профсоюз и так далее. А в Баку это было просто, люди хотели, они папу очень любят, поэтому для них просто... Может, это не существует, слова нет. Вот они сказали сделать, значит, это будет сделано.
В общем, считается, что на Западе, в Европе, в Америке публика гораздо более подготовленная приходит на классические концерты. У вас было такое ощущение, вот разница восприятия?
Я считаю, что публика та, которая приходит на концерт, она подготовленная там и там. Другое вопрос, что, к сожалению, к великому, сейчас вообще классическая музыка находится в таком состоянии, на мой взгляд, что мы ее слышим все меньше и меньше.
Если останавливать, например, людей, ну, просто встать вот посередине Вашингтона и посередине Баку и спрашивается, кто такой Мстислав Ростропович? Как вам кажется, где больше людей ответят на этот вопрос верно?
Наверное, знают и там, и там. Но в Баку знают все. Вот я скажу, например, у моих детей, сейчас была очень интересная история, это было в прошлом году, они сейчас находятся в школе Бо-Солей в Швейцарии. Мне рассказывал мой младший сын, которому сейчас 12 лет. Он говорит: мама, слушай, ты знаешь, у нас вот оказывается здесь такой есть мальчик, и он из Баку. И когда он узнал, что наш дедушка – это Ростропович, он просто стал нас целовать и обнимать, и сказал, что это такое счастье для него познакомиться. Знаешь, мальчику 12 лет.
Ольга, скажите, то, что касается именно стипендиантов фонда. Значит, насколько я понимаю, вы не делаете какой-то такой только виолончельный. Нет, у вас же все, да, ребята?
Абсолютно все. И, кстати, у нас виолончелистов не так много, вы знаете. Вот, ну, естественно, потому что для того, чтобы быть виолончелистом и стипендиантом Ростроповича, это, конечно, определенная ответственность. Но у нас в фонде получают стипендии те молодые люди, которым важна классическая музыка, понимаете? У нас есть замечательный человек на маримбе играет совершенно потрясающе. Девочка из Новосибирска, Виоль Дамор, она играет совершенно блестяще. У нас гобой, кларнет, арфа.
Что такое быть стипендиатом? Какой это налагает ответственность на человека? И, с другой стороны, что он получает?
Во-первых, мы выявляем этих музыкантов, которые талантливы, которым нужна помощь. Если они находятся в какой-то деревне, мы привезем его туда, к тому профессору, к тому педагогу, который нам кажется будет правильным для него. Стараемся помочь жильем, естественно, инструменты. Помогаем устраивать им концерты, то есть прослеживаем как-то их карьеру, помогаем подготовке к конкурсам.
Ольга, очень многие люди говорят, что наиболее талантливые дети приезжают из провинции или находятся в провинции.
Пока что так выходит. Что скажу другое, что я для себя еще тоже заметила. Странно, вот тоже какое надо объяснить, что большинство наших стипендиантов, это удивительная история, очень мало из них имеют благополучные семьи. То есть или там очень мало семей, где есть и папа, и мама, и достаток. Вот, знаете, или есть мама, как по большей части нету папы. И вот как это объяснить? Что именно из таких семей выходит талантливый музыкант? Объясните мне.
Может быть, стимул гораздо сильнее, стимул, потому что тогда есть шанс вырваться. Я просто не знаю, об этом думаю, есть шанс вырваться, потому что когда ты богат, благополучен, блюдечко с голубой каемочкой, на котором все лежит, а занятия музыкой не мне вам рассказывать, если ты хочешь что-то серьезное, это же ад, это, в общем, как спортсмен, я не знаю, человек должен всю свою жизнь на это положить, и все, он должен быть сумасшедшим, фанатиком. А зачем, когда все готово, мама обеспечит, папа обслужит и так далее? Наверное, поэтому.
Так, и с другой стороны, я тоже думаю, что чем у человека больше внутри вот накоплено какого-то несчастья и конфликта, тем больше ему нужно что-то вырыть. Это должно быть найти выход и выйти во что-то, правильно? И это будет или талантливый композитор, или музыкант, или писатель, художник. Но это должно быть выражение конфликта, что-то внутреннего неблагополучия. То есть все хорошо, что выражать, в общем.
Опыт какой-то.
Какой-то опыт. Но это действительно такая странная вещь, я подметила, что и насколько мамы переезжают с детьми, и они бросают работу, и они смотрят на маленьких, потому что дети совсем маленькие, и они жертвуют всем, чтобы вот детям были в состоянии ходить в школу и заниматься, и все это удивительно, просто удивительно.
Оля, маленькие-то сколько они у вас? От и до?
Ну, я скажу, у нас есть, например, от 7 лет и до, вот когда они заканчивают уже по консерватории. Но я сейчас скажу, у нас сейчас есть новая девочка-стипендиантка, Маша Зайцева. Ну, что вам сказать, я сейчас послушала ее. Вот такая выходит, маленькая, ну, ей 8 лет, наверное, девчонка. И она так играет на виолончели, ну, Жаклин Дюпре, понимаете, с такой уверенностью, с такой любовью, с таким упоением. Удивительно. Горшка, два вершка, это виолончели не между ноги. Это удивительно просто и замечательно. В таком упоении, вся в такой музыке, и так смело, знаете, с такой любовью к инструменту, к тому, что она сама играет, это просто заслушаться можно.
Опять девочка. Это тоже, кстати говоря, очень любопытно, что все больше и больше на инструментах традиционно, ну, в общем, мужских, везде, во всех специальностях, в которых раньше.
Да, были мужчины, теперь вдруг проявляют жизнь. Я скажу, например, вот Виоль Дамор, у нас эта девочка из Новосибирска, вообще это довольно-таки большой инструмент, понимаете, и довольно тяжелый инструмент, она на нем играет совершенно потрясающе.
Теперь ходят слухи, что будет еще и конкурс в 2010 году, еще один конкурс в Москве. В чем будет его особенность?
Вот это то, что я хочу очень сделать для того, чтобы каким-то образом, не каким-то образом, чтобы просто увековечить память папы. Я долго думала над этим вопросом, потому что, ну, еще один фестиваль. Вы знаете, фестивалей так много, еще один фестиваль, это, в общем, мне не очень хотелось это делать. А конкурс будет просто замечательно ему отдано дань. Я именно хотела сделать конкурс, который будет в тех категориях, которых он себя проявил. Это будет обязательно, конечно, дирижерство, виолончель, фортепиано, камерная музыка и композиция. Мы хотим сделать единое жюри.
То есть по всем номинациям, скажем, и дирижирование,
и
композиция.
И в это жюри будет входить не только виолончелисты, или только там пианисты, или только композиторы. Это будет жюри, где у тебя будут и дирижеры, это будут и композиторы, это будут инструменталисты, это будут критики.
Большое такое, да, сводное, да, же, да, большой, да, оркестр, да, из, да, всяких, да, из всяких людей, включая, да, критику. Да, да. Ольга, каким должен быть музыкант, вот вообще музыкант, как личность и как профессионал, для того, чтобы иметь право выиграть конкурс имени Мстислава Леопольдовича?
Ну, во-первых, для начала он должен хорошо играть, понимаете, уже это само по себе. Это, наверное, должен быть человек, для которого его жизнь посвящена музыке, для которого нет компромиссов. Это не только вопрос музыки, он должен быть человеческий. Понимаете, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. А в музыке это всегда как-то выражается, понимаете, это внутреннее состояние, которое потом выходит в интерпретацию произведения. Все это, понимаете, проявление внутреннего состояния в вашем музыкальном исполнении, это сразу чувствуется.
Грубо говоря, мировоззрение.
Мировоззрение, да. И тоже исполнительство, конечно, очень важно, потому что если у тебя недостаточно глубины твоей личности, то ты не сможешь донести до публики то, что ты хочешь сказать, потому что для того, чтобы это выразить, сказать, нужно иметь довольно громкий голос, ну, лишь словами говорить нельзя, это нужно все послать, и публика должна это понять. Вот такие вот люди, надеюсь, что они... Найдем таких.
Оля, вы за последнее время вот сами слышали какого-то музыканта, не обязательно виолончелиста, но какого-то музыканта из новых, я имею в виду, имен, которые бы действительно произвели на вас очень сильное впечатление, сравнимое с тем впечатлением, которое производили, я не знаю, Рихтер в своем деле или Ойстрах? Или...
Пока не слышу. Сейчас мы слышим все эти знаменательные Лан-Лан и вот это. Но это, так сказать, они уже не... Это не новость, это уже позавчерашняя новость. А из таких, из самых молодых, пока я... Так, чтобы сказать, что вот это следующий Рихтер.
Я понимаю, что вы оставили виолончель, mm-hmm. что, наверное, вы, ну, дома, может быть, вы музицируете.
Нет, зачем? Нет. Уже я закрываю, я если я дверь закрываю, бушки, я никогда не возвращаюсь. Тем более, понимаете, ведь инструмент такая вещь, что на нем нужно заниматься. Если ты много знаешь и понимаешь в инструменте, что за него браться, и ты слышишь все свои недостатки, только действует на нервы. Зачем это делать?
Сама
нет. Нет.
И не фортепиано, не...
Ну, фортепиано, это и так, я, может быть, так, так. Иногда по секрету.
Сама.
Да-да-да.
Ну, вот все равно вы музыкант, и вы выросли в семье музыкантов, вы знаете дело. И опять, вот есть ли действительно такая проблема, или это кажущееся, что очень многие современные музыканты, они чрезвычайно виртуозны. То есть они демонстрируют хорошую техническую подготовку, исключительную беглость пальцев, вообще знания предмета и так далее и тому подобное. Но при этом будто и на его место через несколько лет можно будет посадить роботов.
В 14-15 лет они вдруг останавливаются. Они абсолютно, как вы правильно сказали, виртуозны. И это очень часто наблюдается именно у корейцев, китайцев, японцев. Вот какие-то они удивительно дисциплинированы все. И я думаю, что, может, вот эта дисциплина, которая им помогает добиться успехов технических и так далее, да, может быть, это та же самая дисциплина, которая у них отнимает возможность быть более открытыми восприятию. Знаете, человек, в общем, музыкант. Это не только технические, как говорится, способности, но это тоже суметь вздохнуть, суметь посмотреть на что-то и это выразить. Я думаю, что они настолько все сильно дисциплинированы, действительно феноменально. Есть люди, которые, дети, которые играют так, что можно сойти с ума технически. Но вы абсолютно правы в том, что в какой-то момент развития этому не будет. Вот остановиться на этой абсолютно вот на этом техническом уровне. И дальше нечего сказать, ну, нечего, в общем, так. Технически можно слушать и удивляться, но до поры до времени, потому что, в конце концов, мы это уже несколько раз послушаем, мы уже знаем, что можно ждать, сюрпризов никаких там не будет технических, а эмоционально, ну, ты уйдешь более-менее так, как пришел, так и ушел.
Когда играли на виолончели маленькая, mm-hmm. отец вообще когда-нибудь принимал участие?
Что, у меня занимался, это были это кровь и слезы, что значит? Во-первых, я была пианисткой сначала, и потом мне вдруг такая глупая идея стукнула в голову, что я должна заниматься на виолончели, потому что хочу играть, вот звучать как папа. Я вообще была уверена, я же была хорошей пианисткой. Но мне вдруг показалось, что в 13 лет, если я вот сейчас возьму за инструмент, просто будет абсолютно точно такой же звук, знаете, по глупости. Потому что на рояле играешь, берешь ноту, она звучит. Я решила, что на виолончели наверняка то же самое. И, боже, какая это была ошибка, конечно. Папа не хотел, чтобы я играла на виолончели, но, знаете, по характеру противности, вот у меня такое есть. Он сказал, нет, значит, буду делать «да». И вот я сделала «да». Я довольно быстро научилась играть на этом инструменте. То есть в 16 лет я уже, до 3 года я уже давала сольные концерты, потом мы... уехали из России, потом я поступила в Джульярд. После того, как я закончила Джульярд, я была уже в Коломяже с менеджером, меня взяли, я играла концерт и так далее, после чего я уже была профессором в Manhattan School Music, преподавала, у меня была там кафедра виолончели, все это такое. Так что вот, но Я даже не помню ваш вопрос, честно говоря.
Я просто спросила, как он реагировал.
А как он реагировал? Я очень просто. Вот вопрос об этом. Нет, очень сильно досталось, потому что он ко мне был очень требовательный. Во-первых, он не хотел, чтобы я занималась на инструменте. Это одно. А в школе я пошла против его желания. Я, в общем, когда занималась дома, это было очень неловко, потому что он всегда был за стеной, и я не могла издавать вот эти жуткие звуки и учиться, потому что каждый раз открывалась дверь, это было... То есть я не имела права играть фальшиво. Я должна была это не то что слышать, я должна была это уже исправить, понимаете, и все. И, или просто, если я знала, что, например, он будет дома, я могла возить одно и то же место, просто медленно, просто знать, что он там слушает, чтобы... И он мне входил, говорит, слушай, говорит, вот нужно выучить трудный пассаж с трех раз. Я говорю, ну как у тебя с трех раз получается? Говорит, значит, первый раз ты играешь, ты слышишь, это фальшиво. Второй раз ты играешь, нужно понять, почему это фальшиво медленно, когда ты играешь. Нужно понять, где проблема. И в третий раз нужно это исправить. Все. Вот дисциплина занятий.
И в третий раз уже нужно ничего не играть, просто спрятать инструмент, зачехлить и больше к нему не писать.
Это действительно хорошая система, даже нужно думать. Понятно, сначала услышал, что это плохо, фальшиво, второй раз понял, сыграл медленно, почему, и третий раз ты эту ошибку исправил. С третьего раза ты уже сыграл абсолютно чисто идеально все.
Очень трудно к исполнению.
Очень трудно, да.
О фестивалях памяти Мстислава Ростроповича мы разговаривали с Ольгой Ростропович.